Енисейское духовное училище. Кандидат богословия протоиерей Геннадий Фаст. Катехизис. Первый курс. Кассета номер 3.
Древний человек, он отчетливо представлял, что мир зиждется на трех. Значит, три – незыблемая основа. Незыблемая основа. Незыблемая основа. И вот, можете даже вспомнить эту теорию. Через три точки можно провести одну и только одну плоскость. Через три точки, через любые, можно провести одну и только одну плоскость. Вот это означает, что это незыблемая основа, фундамент. В мире уже таком одушевленном. Да, если уже мы коснулись немножко математики, то здесь есть одно очень, вот это очень математику не забыл, глубокое сравнение. Недавно один наш крупный ученый Рошенбах написал довольно интересную статью, и кажется, в последнем номере журнала Московской патриархии, там довольно хороший комментарий. То есть он показывает, что вот есть в математике понятие, которая, да, очень близкая к понятию Троицы. Это вектор. Вектор, который можно разложить на три составляющие. Значит, нет, в пространстве у меня тут неудачно изображено. Состоит как бы из трех, а эти три суть едины. Один есть три, три есть один. Ну, кто математику знает, кому объяснять не надо, а кто не знает, то тоже объяснять не надо. Значит, что вектор, что сказать вектор А, что взять вот эти три составляющие, это одно и то же. Это одно и то же. А это в основе всего. То есть это в основном всего лежит, если у меня описывается где-то. Мы имеем три лица. Я первое, ты и он. Я, ты и он. Это практически на всех языках мира. Три лица. Первое, второе, третье. Я, ты и он. Не выбросишь одно, и не придумаешь четвертое. Мы имеем три рода. Три рода. Мужской, женский, средний. Человек, человек состоит из тела, души и духа. Тело, душа и дух. Тело, душа и дух. В свою очередь. В свою очередь, тело тоже состоит из трех составных частей. Тело состоит из плоти, крови и костей. Плоть, кровь и кости. Душа тоже состоит из трех. душа состоит из разума, чувства и воли. Разум. Мы мыслим, чувствуем и хотим. Мы стремимся к истине, красоте и добру. Эти отцы видят во внутреннем человеке, внутренний человек, тоже три части: ум, слово и дух. Ум, слово и дух. Вот, кстати, по этим трем, разум, чувство и воля, и молитва бывает механическая. Вот я усилием воли заставляю себя молиться. Умная и сердечная. Ум, слово и дух. Ум рождает слово, насыщаемое определенным духом. Здесь тоже психологически. Ну и, в общем-то, это все можно было бы еще и продолжить. Но мы здесь видим, что действительно три лежит в основе этого мира. В основе этого мира. Но, так уж не могу удержаться еще, скажем, три основных света. Всего цветов сколько? Семь? Да. Из них три основных. Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Что там дальше? Голубой, синий и фиолетовый, да? Из них основные это красный, это желтый и синий. Вот это основные. Скажем, красный с желтым это оранжевый, синий с желтым это зеленый, вот. Синий с красным это фиолетовый. Вот так вот составляются цвета. А три цвета основных. То есть на трех зиждется все. То же самое в музыке. В музыке что у нас? Трезвучие, да? Трезвучие – основа октавы. Основа октавы. Видно, там наша задает доля, фа. Мир звуков основан на трезвучии. Вы знаете, я в этом деле прошу прощения. Вот, я сейчас слышу, что они октавы задают. А слово октавы до ми соль, да? Давайте тогда запишем до ми соль. По-моему, там в разные гаммы.
Там, знаете, видимо, что разные тональности.
Да, то есть... Значит, я и не написал, я только и написал. Трезвучие – основа. То есть три – это в основе всего мир отражает Святую Троицу. Следующий раз такой, что были у нас образы Святой Троицы в мире, как в парном мире, а теперь ветхозаветные указания на Святую Троицу. Ветхозаветные указания на Святую Троицу. Ветхий Завет дает нам учение о едином Боге. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог един. Это фундамент, основа и ветхозавет всего Ветхого Завета. Бог един. Противостояние языческому, многобожному и безбожному миру. Но таинственно уже в Ветхом Завете содержится учение и о Святой Троице. Прикровенно, не открыто. оно содержится в самом наименовании Бога. Писали имя Божие, Бог. Элоким. Вот такой значок, он означает, что это не наше русское жесткое Г. Оно Г, Г. Или даже Х, это Элоким. Иногда так и пишет Элоким. Это слово, как мы уже отмечали, это множественное число. Вот можете подчеркнуть «им». «Им» — это в еврейском языке окончание множественного числа. Слово множественного числа. Святые отцы объясняют это, с одной стороны, как полнотой совершенства в Боге, а с другой стороны, как предуказание на Святую Троицу, которая сокрыта уже в самом наименовании Божьем. Это слово еврейское, да. Но его можно по-еврейски писать, но мы не учили еврейский. Вот, значит, русскими буквами слово еврейское. Давайте. Вот везде, где в Библии вы читаете слово «Бог», там в еврейском оригинале стоит слово «Элохим». Где Господь, там стоит Яхва. Дальше. Господь иногда говорит о себе во множественном числе. Пишите. Господь говорит о себе, в множественном числе. Господь говорит о себе в множественном числе. Например, при сотворении мира Бог говорит: сотворим человека по образу нашему. По образу нашему сотворим его. Его. Человека его. Бытие, первая глава, 26-27 стих. По образу нашему. Значит, Бог говорит о себе слово нашему. И говорит сотворим. И говорит сотворим. Кому он говорит? Некоторые высказывают предположение ангелам.
Нет.
Ангелы не участвуют в творении Божьей. Ангелы не сотворяют ничего. А?
Ну да.
То есть вот здесь некое таинственное, прикровенное указание, что речь идет о совете Святой Живоначальной Троицы. Потому что прежде чем сотворить человека, происходит совет Святой Троицы. Совет Святой Троицы. Дальше есть еще некоторые тексты. Откроем Псалом 32, 6 стих. Псалом 32, 6 стих. Можете его подчеркнуть, прошу вас его выучить на один. Псалом 32, 6, прочитайте.
Слово Господа сотворены небеса, и Духом пусть его все воинство есть.
Смотрите, речь идет о творении мира. Словом Господа сотворены небеса, и Духом пусть его все воинство есть. Да? Значит, Господь, Слово и Дух. Господь, Слово и Дух. Все три участвуют в творении мира. Господь, Слово и Дух. Когда вот так читаешь первый раз, вроде как ты не задумываешься. Словом Господа сотворим небеса, и Духом уст его все воинствует. То есть это участие Святой Троицы. Отец с чем? С Сыном, Словом, через Духом. Прочитайте еще Исаия 48:16. Тоже очень сильный текст. Эти тексты, они приводятся в дискуссии с иудеями. Исаия 48:16. Оказывается, что на основе Ветхого Завета, который они чтут, что не тревожно, уже мы находим учение о Троице.
Приступите ко мне, слушайте это. Я сначала говорю не сами. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его.
Послал меня Господь Бог и Дух Его. Теперь Исаия 6, 3 и 8 стихи. Исаия 6, 3 и 8 стихи. Это знаменитое, известное видение, которое имел пророк Исаия, когда он видел славу Господню, видел Господа, как сидящего на престоле, и серафимы шестокрылатые, обретающие престол Господний, называющие «Свят, Господь Саваоф, престол неба и земля, слава Твоя». Вот это троекратное «Свят», то есть три святые. В этом тоже можно усмотреть предуказание на Троицу. Пресвятое. Теперь новозаветное учение о Троице. В Новом Завете учение о Троице преподается уже нам открыто, явно. Ну что ж, Новый Завет, это и есть вся книга о Троице. Но мы приведем несколько текстов, где непосредственно об этом говорится. Матфея, Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Это повеление Господа ученикам, когда Он собрал их на Галилейской горе после Своего воскресения, заповедал им идти ко всем народам с проповедью и сказал им, повелел: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учая их соблюдать все, что я заповедал вам, и сие с вами во все дни до скончания века». Господь повелевает совершать крещение во имя Святой Троицы и прямо называет ее во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вы можете пометить. Крещение во имя Святой Троицы. Во имя Святой Троицы. С крещения начинается наша вера. И в нее уже вложено учение Святой Троицы. Фактически, что такое символ веры? Символ веры – это раскрытие крещальной формулы. Как мы уже говорили, первый член символа веры – это об Отце. Со второго по седьмое о Сыне, потом о Духе Святом. Вот, то есть символ веры – это раскрытие крещальной формы. Это вот даже еще одно определение, что такое символ веры. Второе Коринфянам, текст запишем. Второе Коринфянам, 13. Ну да, вот от Матфея, как это... наизусть вот это повеление Господне. 2 Коринфянам 13:13. Прочитаем.
Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
Это новозаветнее благословение. В Ветхом Завете была формула благословения, которая формула Аарона, которая, посредством которой первосвященник благословлял народ. А это формула новозаветного благословения. Это благословение совершается за каждой божественной литургии. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение или причастие Святого Духа да будет со всеми вами. Новозаветнее благословение. Новозаветнее благословение во имя Святой Троицы. Во имя Святой Троицы. Первое Иоанна, первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. Здесь очень определенно и ясно выражено учение Святой Троицы. Читайте, пожалуйста. Не Евангелие, а послание. 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих.
Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и си три суть одно, едино.
Три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сие три суть едино. И сие три суть едино, это есть учение Святой Троицы. Три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Дух. Вы замечаете, что нисколько не реже, чем слово «сын», употребляется слово «слово», да? То есть это вот такое изначальное наименование второго лица Троицы, слово «логос». Вначале было слово на «логос». Начинается Святой Евангелие от Иоанна. Еще следует указать о новозаветных троичных теофаниях. Теофания – это означает Бога явления. То есть, когда действительно Бог явился во Троице. Троичные теофании. Мы же говорили с вами, да, о неявляемой сущности Божией, а являемых энергиях Божьих. Троичные теофании. Где является нам Святая Троица на
Вселенной?
При крещении. При крещении. Господне. При крещении Господне. Значит, Бог Отец в классе на водах. Все Сын Мой возлюбленный. Бог Сын во плоти погружаемого в воды. Бог Дух Святый во образе голубя, нисходящего на сына. Здесь мы имеем троичную теофанию, троичный Бог. Еще где? На Хаворе произошла реформа, я не знаю, в каком году. Видимо, сразу после революции орфографическая, русский язык, но просто обеднел. Исчезли две «и», исчезла «фита» и «п», и все. Вроде бы как они одинаково произносятся, одинаково пишутся. Но дело в том, что богатство языка не только богатство звука, но еще и орфографическое богатство. Это своеобразное искусство. Вот. И, вот скажем, «мир» с точкой, «мир» такой «и» и с такой «и». Разные слова, да? Вот «мир» как «вселенная» и «мир» как «отсутствие вражды». Мы теперь должны каждый раз догадываться. Вот они пишутся с разными «и». Вот также вот эти два звука в греческом языке, они по-разному и произносятся. В славянском укоренен греческий. И вот еще до революции писали разные. На Хаворе здесь что мы имеем? Здесь тоже голос Отца, все Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение, так же, как и на Иордане, только еще с добавкой Его слушайте. Сын в чем? Преображение во свете. Значит, там будет погружаемая в воды, а здесь вот преображенная во свете. А Дух Святый? Облако светлое. Да. То есть это было облако не из капель воды. Вот. Были ли там капли воды, мы просто не знаем. Но облако светлое – это Дух Святый, образ Духа Святого. Ну и подметим еще одно. То, что мы называем праздником Троицы. Да? больше, день пятидесятницы. В России это праздник, так и называется, праздник Троицы. Где мы здесь видим явление Святой Троицы? Почему этот день вообще называется Троицей? Это что произошло в этот день? Сошествие Святаго Духа. А почему мы называем Троицей? Собственно говоря, мы Отца и Сына непосредственно там видим. В отличие от Хавора и Иордана,
Господь говорил.
Как? Ну, это уже богословие. А где она Феофания? Где Богоявление? Да, и Сын крестит Святым Духом,
молится. Вышел Святой Дух.
А?
Вдесте вышел Святой Дух.
Да, значит, здесь о чем мы говорим? Почему это называется Троица? Здесь нет явления троичного. А в чем дело? Ветхий Завет – это откровение Бога Отца. Евангелие – это откровение Бога Сына. Деяния апостолов – это откровение Бога Духа Святого. То есть Троица открылась миру во времени. И здесь, в день Пятидесятницы, завершилось Богоявление. Значит, Отец, потому что это понятно, в Ветхом Завете уже открылся, Сын, можно сказать, вот в Евангелии, то есть когда воплотился, воплощение, а Дух Святый, вот в день Пятидесятницы. Поэтому иногда книгу «Деяния апостолов» называют, если Евангелие – это книга о ком? Книга о Христе, да? То «Деяния» называют книгой о Духе Святом. О Духе Святом. Вся история церкви вот это. Деяния только начинается, а книга оборвана, она не завершена. Она продолжается по сей день. То есть по сей день Дух Святой, живущий в церкви, животворит, благодатно действует и спасает. То есть завершилось, день Пятидесятницы, завершилось откровение Святой Троицы. Ипостасные свойства
третьего.
Ипостасные свойства трех. Об Отце что мы говорим? Отец безначальный и нерожденный. Обратите внимание, оба свойства отрицательные. То есть здесь такое апофатическое богословие. То есть, в конце концов, что мы можем об Отце сказать? Ничего. Мы можем только отрицать. Да, то есть, говоря об Отце, мы как бы упираемся уже в вечную тайну, в неизреченность. Мы не можем что-то о нем положительно утверждать. Безначальный и нерожденный. И даже что анахос агенесия, ген рождения, безначальный и нерожденный. О Сыне и Духе мы говорим положительно. О Сыне мы говорим рожденный. И вот остатное свойство – это рождение. О Духе Святом что мы говорим? Исходит. Дух Святый исходя, исходит, исходящий. Дух Святый исходящий. Дух Святый исходящий. Вот мы сказали о... Подробно мы будем говорить уже, скажем, во втором члене символа веры будем говорить о рождении, в восьмом будем говорить об исхождении. Сейчас мы пока только формулируем и несколько размышляем об этом. Значит, говоря о лицах Святой Троицы, мы говорим, что Отец, Сын и Святой Дух равны по Божеству. Мы говорим, значит, первое наше утверждение. А. Отец, Сын и Святый Дух. Отец, Сын и Святый Дух равны по Божеству. Равны по Божеству. То есть нельзя говорить, что Отец больше Сына, Сын больше Духа, Дух меньше Сына и так далее. Троица единосущная и нераздельная. Отец, Сын и Святый Дух, они равны по своей божественной природе. Не только три равных, а три суть едины. То есть не три равных божества, а одно единое божество. Однако мы уже отметили... не различия формулировки их ипостасных свойств. Да? Здесь мы положительно утверждаем, а здесь отрицательно. И почему мы все-таки Отца называем первым лицом Святой Троицы? Если просто равны, мы могли сказать Сын первый, Дух Святый. Но мы говорим первое, второе, третье. И уже нельзя сказать... Раз равны, значит все равно. Можно первое, второе, третье. Первое, второе, третье. Нельзя. Все-таки Отец, Сын и Святой Дух. Именно в этой последовательности. Значит, во-первых, мы утверждаем, что они равны. Была такая ересь, что значит Отец выше Сына, Сын выше Духа. Нет, они равны. Они равны и не просто равна, а суть едина. Не три равных, а три суть едины. А какой мы находим разницу? То есть по божеству, а что значит по божеству? Вот по тем свойствам, которые мы с вами выписали. Вечный, всемогущий, вездесущий, премудрый и так далее. То есть Отец не более всемогущ, чем Сын. Отец не более всеведущ, чем Сын. Вот по божественным свойствам, о которых мы с вами подробно говорили, Отец, Сын и Святой Дух равны, а по ипостасным различны и не равны. По ипостасным Отец рождает Сына, Отец изводит Духа. Именно наоборот. То есть Отец, как говорит Святые Отцы, является единым виновником. Вот второе утверждение Б. Отец единый виновник. Вот слово виновник. Ну все, но теперь в русском языке так не употребляется. То есть причина. Мы бы сейчас сказали единая причина. А в богословии сохраняется такое употребление виновник, то есть причина. И не вина не в смысле духовной вины, а вина в смысле причина. Виновник торжества, говорят. Да? То есть он не, это не провинившийся, а это тот, кто послужил причиной всему, что происходит. Вот Отец единый виновник Сына и Святаго Духа. Именно поэтому он первое лицо Святой Троицы. О нем мы ничего не можем сказать. Но он рождает и он изводит. Поэтому о Сыне и Духе мы можем утверждать положительно, что они рожденные и исходящие.
А почему не только исследователь?
Сын и Дух? Ну, отец это уже понятно почему, да? Потому что он рождает Сына, он изводит Дух. Он первое. То есть в ипостасном отношении. А в отношении Божества равны. В ипостасном смысле отец виновник Сына и Духа. А здесь, ну, это уже очень такое богословие, оно даже до конца еще по сей день не разработано. Потому что отец рождает Сына, а Дух Святый исходит от Отца через Сына. От Отца через Сына. Вот мы отвергаем как ересь латинскую формулу «Дух Святой исходит от Отца и Сына». Об этом мы в 8-м члене Симала Веры будем подробнее говорить. Вот. Но от Отца через Сына. Ну, это, скажем, можно так сравнить. Солнечный свет исходит от чего? От Солнца. Вот. Но мы здесь в комнате видим солнечный свет, который исходит от Солнца через окно. Через окно. Можем ли мы сказать, что свет исходит от Отца и окна? Можем мы сказать от Отца через окно? Можем. Является ли окно причиной для, ну, изводит ли окно свет? Нет. Но может ли быть свет без окна?
Может.
Как? Давайте уберем окно, окажемся, вам понятно?
Да.
То есть вот здесь очень тонкая вот эта разница и через. Вот это учение, что Дух исходит от Отца через Сына. То есть Сын не является виновником Святого Духа. Но при этом, однако же, Дух Святой исходит от Отца через Сына. Поэтому Сын второе лицо. А Сын не рождается через Духа Святого. Вот тут такая есть разница, которая определяет, что Сын именно второе лицо, а Дух Святой именно третье лицо. И в такой последовательности Бог открывается и миру. Сначала Бог Отец Израилю, потом Бог Сын, воплотившийся, Бог Дух Святой в Церкви. Так, вот это три ипостасных свойства. Ну, давайте вот так вот, как упражнение. Вот, например, вера, надежда и любовь, да? Тоже так. Некоторые говорят, вот вера относится к Отцу, любовь к Сыну, надежда к Богу Святому. Вот. Или говорят, что Отец – это ум, Сын – это любовь, Дух – это благодать, ну и так далее. Или говорят, что Отец творит, Сын любит. Вот такого рода выражения, и их можно множить. Они можно так пользоваться такими выражениями или нет? Почему нет?
Потому что и то, и другое присуще.
Да, то есть говоря так, мы начинаем их разделять по свойствам Божества. А по свойствам Божества они равны. Отец не более, Сын не менее, Дух не менее Отца и так далее. То есть по всем божественным качествам и свойствам они абсолютно равны. Вот. Это, в этом как раз и суть православия, то есть отстаивание учения о единосущной Троице. Они равны. Их различия только, мы их различаем только по ипостасным свойствам, но ни в коем случае не по другим. Вот скажем, отец, сын и внук у людей. Там бывает так, что отец умнее, сын сильнее, внук добрее, да? Или еще как-то. В Боге ничего подобного нет. Вот, то есть в Боге совершенно равное существо. И абсолютно ничем не отличается Дух Святой от Отца. А разница только вот, в причинности бытия. Она есть. Говоря о Троице, мы говорим о единстве и различия ипостаси. Сначала о единстве ипостаси. Ну, есть такие тексты, когда Господь говорит: «Я и Отец одно». То есть две ипостаси: «Я и Отец». Через «и», то есть две разные ипостаси. И тут же одно. Иоанна 10:30. Иоанна 10:30. «Я и Отец одно». И еще один текст, о котором мы уже говорили. Да, вот этот вот текст я тоже прочитал у нас из первого текста. Матфея, 28 глава, крещальная формула. Матфея 28:19. Как там сказано, надо крестить? Во имя или во имена?
Во имя.
Во имя, дальше перечисляется три. А имя одно, и перечисляется три лица. То есть тоже говорится о единстве трех лиц. Вот отметьте себе, имя — единственное число, не имена. Не имена. Значит, единственное вот имя указывает единство трех лиц. На единство трех лиц. То, что имя употреблено здесь в единственном числе, во имя. Видите, как, ну, бывает вот важно даже во имя или во имена. А какая-нибудь бабушка покрестит — во имена, скажем. А бабушки вот крестили и порой очень плохо знали, что делали. И тогда уже получится ересь требожничества. Это запомните. Значит, против этого православного учения стоит ересь требожничества. Ересь требожничества. Ересь требожничества. Ну, у нас сейчас нет времени, это не наш предмет. И другие ереси, рассекающие Троицы. И другие ереси, рассекающие Троицы. Рассекающие Троицы. Другие ереси, рассекающие Троицы. Вот знаменитый основатель старообрядческого, протопоп Аввакум. Это неистовый, да, протопоп его называют. То есть он обрушивался, пугался, обличал. И в богословии он тоже был такой же, как и в жизни. Вот. И у него есть даже такие выражения в его писании. «Три на небе, сяки несякому, три на небе, на трех столах». Правильно он выражает? Сети, говорит, несекомые, три на небе, на трех престолах. И вот существует икона Святой Троицы: Отец сидит, Сын сидит, Дух Святый над ними в виде голубя. Вообще, эта икона, ну тоже вот, вы знаете, история церкви. Вот когда-то собирали соборы, обсуждали вопросы, да? А нам тебе кажется, что все уже обсуждено. Нет, еще не все обсуждено. Как я помню, когда учился в школе, то настолько мы жили в этом незыблемом, развитом обществе, что уже казалось, все великие события произошли. Вот, теперь осталось только дорабатывать. Так вот иногда и в церкви кажется, нет, не все. Вот этот как раз вопрос, он еще ждет своего окончательного осмысления. И по нему разные мнения. Вот мнение, к которому преимущественно я тоже склоняюсь, что эта икона, если не еретическая, то почти. Здесь Отец, Сын сидят на двух престолах. Вот. И вроде бы можно подобрать тексты Священного Писания, оправдывающие такую икону. И тем не менее, это вы пробовали перед этой иконой? Зрительно представлять такую икону? Вы пробовали перед ней молиться? Не так, как мы иногда молимся перед иконой, на икону не глядя, а глядя на нее. Все, рассыпается. То есть молиться перед ней, мне кажется, невозможно,
и просто не должны. А икона существует для молитвы. Эта икона для молитвы, по крайней мере, не годится. Вот она секет насекомые, она их разделяет. Вот. Тем более натуралистическое изображение отца, о котором мы можем говорить только апофатически. Его нельзя изображать в небесах. Просто нельзя. Конечно. Это вошло где-то с 16-го, но самое древнее, может быть, с 15 века. Да, вот отец обычно, вот, как благословляющий руки его. Вот. В древности ничего подобного не было. Вот у нас на Руси этот вопрос обсуждался в 16 веке, и тогда все-таки.